Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня мы беседуем здесь про сохранение культурного, материального, культурного наследия немецкой слободы, Басманного района Москвы, важнейшего района Москвы, где вдруг начались сносы, которых никто не ожидал. Сносятся ценные здания под предлогом, что они не были памятниками архитектуры. Часть из них действительно памятниками не являлась, но, тем не менее, они были защищены объединенными охранными зонами. И, возможно, не являлись они памятниками, потому что когда-то им под какими-то надуманными предлогами было отказано в постановке на учет. Возможно, их ждала судьба все-таки стать памятниками, но этого не случилось. Константин Михайлов, главный редактор сайта «Хранители наследия», координатор архнадзора, член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, Алексей Егоркин, активист Басманного района Москвы, в нашей студии. Но мне кажется, что немецкая слобода, да, вот вы говорите, Константин, что не 17-го, не 16-го века, да, не 17-го, не 16-го, но в основе этих домов, которые там, вот как училище принца Альденбургского, хранила в своей основе усадьбу минимум середины 19 века, возможно, и более раннюю. И многие дома в Басманном районе, в немецкой слободе, хранят действительно себе какие-то следы гораздо более ранних построек. Я правильно понимаю, что немецкая слобода очень сильно пострадала от пожара 12-го года, но, тем не менее, вот среди градозащитников, среди активистов Басманного района есть такая женщина, Анна Соколова, она составила такие сравнительные описания фасадов московских усадеб, она нашла их изображения. Действительно, в немецкой слободе жила вся московская знать того времени. Это такая своеобразная московская рублевка же была в какой-то момент. И при сопоставлении видно, что какие-то здания из них сохранялись, какие-то здесь находились. Вот чего хотят жители района?
Да, но я лишь добавлю, что немецкая слобода — это действительно в разный период времени и на определенном этапе была более значимой частью города, нежели чем Кремль, пожалуй. Вот. И то, что хотят жители. Был подготовлен некая презентация, в котором Анна Соколова, она проанализировала альбомы послепожарной Москвы, фасады, и сопоставила эти фасады с теми утраченными строениями, которые были по Бригадирскому переулку, по Бауманской улице, по Второй Бауманской, это ранее улица Коровий Брод, и, соответственно, она предположила, как бы могли выглядеть эти улицы сейчас, если бы была проведена историческая регенерация среды. Вот, например, училище Альденбургского, там, по ее мнению, она нашла фасад прям в точности повторяющий это здание, это начало 19 века. То есть это даже не середина 19 века. И, соответственно, что мы хотим? Можете, ну, вполне возможно, что это не совсем правильно, но мы готовы к компромиссу в силу того, что мы не хотим, чтобы МГТУ потерял эти территории, если уж на то пошло, пускай будет МГТУ на этих территориях, нежели какие-то бизнес-центры, нежели чем какие-то продолжения следственных комитетов на этой территории или же жилые комплексы. Но мы хотим соучаствующего проектирования в части согласования действий, а не вот таких волюнтаристских поступков и прикрываясь интересами развития вуза. Мы хотим, чтобы как минимум по красным линиям улиц этой исторической застройки была восстановлена та видовая составляющая, которая была, ну, хотя бы там на конец 19 века. И в глубине квартала постройки должны быть приспособлены под нужды МГТУ. Это вот наше видение развития событий. И мы открыто обращаемся к МГТУ, пожалуйста, услышьте нас, услышьте жителей, давайте конструктивно общаться и решать вот эту проблему. Помимо всего прочего, есть и социальная проблема, связанная с отсутствием инфраструктуры здесь. И это тоже надо учитывать, потому что наращивать пассажиропоток, наращивать здесь трафик людской, это тоже очень чревато. На сегодняшний день метро Бауманское, которое единственное по соседству здесь, оно перегружено. То есть, чтобы было понимание, еще 3 года назад при сравнении трафика метро Бауманское и метро Курское, трафик в метро Курское, метро Бауманское был много больше, нежели чем на Курской. Это для понимания того, что в каких условиях мы сейчас живем.
На Курской вокзал.
А на Курской вокзал, да, чтобы было понимание. Помимо всего прочего, коммуникаций новых никто не строит. Проезжую часть сокращают. Собственно говоря, где будут располагаться вот эти люди, которыми сейчас будут наполнять исторический район, ну вот для нас это вот такая большая проблема, и мы не понимаем, что здесь будет дальше. Помимо всего прочего, мы не затронули часть территории, которая за Яузой находится, а это Лефортовский парк, это первый военный госпиталь, и вплоть до Семеновской набережной вся эта территория также будет подвергнута реконструкции в ходе проведения вот этих работ по реализации проекта так называемой технологической долины.
Сейчас мы вернемся, да, к технологической долине. Константин, а как вы, вот как представитель архнадзора, как человек, который занимается уже очень много лет сохранением культурного облика Москвы, архитектурного облика, можете прокомментировать такую инициативу местных жителей?
Ну, я могу только поддержать коллегу. Конечно, не должны вот эти принятые решения как бомба падать на район и потом оставлять в нем вот эти воронки опустошения исторического города. Что, собственно, вот еще? Ну, понятно, что уже, так сказать, некий ущерб нанесен, а исторические здания погибли, но сейчас еще не поздно как бы повернуть это. Мы же, поймите, мы не против развития МГТУ как такового, как нас наши заклятые друзья пытаются представить, что мы вообще борцы со всем, что пытаются двигаться и расти.
И жители района, я уверен,
МГТУ,
гордость Бауманского района.
Да, безусловно, МГТУ, именно, в конце концов, это тоже часть культурного наследия, часть культуры московской, замечательный вуз со своими корнями, со своей славной историей. Окей, только надо вот это его развитие ввести в какие-то, ну, человеческие и законные архитектурные рамки. Поскольку вот то, что мы видели на этих проектных рендерах, ну, это просто преступление против исторической Москвы и нарушение действующего законодательства об охране культурного наследия. Такое, я бы сказал, нескрываемое, какое-то такое с особым удовольствием, видимо, проделываемое теми архитекторами, которые это рисуют. Поэтому, да, нужен какой-то вот круглый проектный стол, вот то, о чем Алексей говорит, сопутствующее проектирование. Я не думаю, что жители хотят сами проектировать, но они хотят, чтобы их нужды, пожелания, мнения были бы учтены.
Это
не просто развитие вуза, да, это развитие целого городского района, имеющего свою ценность, своих, у него есть свои нужды, свои какие-то необходимости и потребности.
А я неоднократно слышал мнение из Бауманского университета о том, что были общественные слушания, так где же вы были?
Да.
Я не знаю, где они
были. Вот я тоже не знаю, где эти слушания были.
Да, ну, на самом деле,
какая-то особенная публика присутствовала, избранная.
На самом деле, общественных слушаний никаких не было. Все происходило тайно. Была презентация в прошлом году летом или осенью, когда Александров собрал высшее звено...
Ректор Бауманки.
Да, ректор Бауманки. Он собрал высшее звено преподавательского состава института и презентовал тогда еще этот проект, сказав, что в ходе реализации этого проекта будут снесены, ну, малозначительные строения брежневского периода застройки.
А историческая застройка будет отреставрирована или реконструирована?
Именно, да. Вот сейчас уже речь идет о том, что о реставрации даже памятников речь не идет, речь он везде ведет исключительно о реконструкции, что само по себе в принципе преступно, даже в терминологии нельзя упоминать в отношении памятников термин реконструкция, то есть памятники должны реставрироваться и только. Так вот, возвращаясь к теме рендеров, которые появились, также Анна проанализировала вид как раз центральной части реконструируемой территории, которая предполагается, и нашла сходство вот в проекте, который предложил господин Кузнецов, насколько нам стало известно, сходство в уже реализованном проекте в Берлине. Это комплекс Sony, Sony-центра, который был построен в Берлине в 2000 году. Для понимания, в Берлине строился этот центр на территории, которая была разрушена во время Второй мировой войны, и все это время пустовало. Единственное здание, которое там уцелело, 20-х годов постройки 20 века, при реализации проекта было бережно сохранено. Та руина была сохранена и перенесена на 70 метров и вписана в концепт реализации проекта. У нас же для реализации вторичного продукта, фактически, который пошел в тираж, сносится застройка 18-19 века и начало 20-го. Вот как понимаете, почему Москва заслужила такое отношение к себе?
Ну, это просто разница подходов, видимо. Там и застройщики, и архитекторы относятся к территории, хотя и пострадавшей, но как к своей, родной. Наши относятся как к завоеванной.
Ректор Бауманского университета работает в Бауманском университете с 60-х годов. То есть он на протяжении как минимум 50 лет ходит по этим улицам. До этого он еще учился там. Ходит по этим улицам. Несколько домов, у меня бабушка в Бауманке преподавала, да, я живу в доме, который был построен для сотрудников преподавателей Бауманского университета. Там уже действительно пожилые люди, которые из тех, кто остался, в основном пенсионеры, но они всю жизнь там проработали, и для них этот район родной. И удивительно, что сам ректор называет здания, которые окружают Слободской дворец, архитектурным мусором.
Ну, удивительно, да. Но, подытоживая эту часть, надо действительно вот, глушить бульдозер и возвращаться за стол. Садиться представители вуза, проектировщики вместе с экспертами, с представителями общественности, с представителями района. Определять, что возможно в каждом из этих квартальчиков, что должно стоять по фронту, по уличному фронту, что может быть построено во дворах, там, какие допустимы там высоты, плотность. Это все, так сказать, очень много от искусства архитектора зависит. Искусственный архитектор может огромные площади разместить на участке так, что их ниоткуда не будет видно. А не искусственный может из маленького здания сделать нечто, что испортит панораму целого города. Тут, и здесь нужно, вот, ну, я не знаю, как это называть, компромисс, не компромисс, но какое-то здравое решение, которое позволяло бы не уничтожать одни ценности ради других, а сочетать эти ценности, развитие вуза, МГТУ с сохранением исторической ауры и исторического вида этого района. И уж, конечно, по соседству с памятниками архитектуры федерального значения вот эти вот массы хай-тека, ну, не могут появиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях Константин Михайлов, главный редактор сайта «Хранители наследия», координатор архнадзора, Алексей Егоркин, активист Басманного района Москвы. А мы еще ведь беспокоимся за Лефортово. Да. Вот уж Лефортовский парк точно должны знать большинство жителей Москвы, и не только Москвы. Он всегда на слуху. А это как раз через Яузу вот в Бауманке.
Да, но фактически это часть единого пространства, это уже не немецкая слобода, а Лефортово.
И, Головинский сад.
Да, Головинский сад, и, соответственно, после смерти Лефорта вся территория, касавшаяся Головинского сада и территории центральной части немецкой слободы через Яузу, уже называлась Лефортово. А в дальнейшем там был построен Екатерининский дворец, который фактически венчал вот эту золотую милю дворцовой архитектуры, которая простиралась вот с правой стороны Яузы по левую сторону Яузы. Это единый ансамбль, который ныне раздроблен всеразличными какими-то хозпостройками, заборами и так далее, которые находятся на территории Лефортовского парка нынешнего. И, в принципе, имело бы смысл как раз очистить территорию от этих нагромождений и воссоздать вот этот дворцовый ансамбль. Но сейчас, насколько я знаю, жители Лефортово взволнованы тем, что они видят там, что происходит в Лефортовском парке, видят, что...
А что происходит?
Видят, что какая-то происходит какое-то движение, связанное с переносом каких-то хозяйственных построек и так далее. То есть очищают территорию, а вот для каких целей? Вот это вот большой вопрос. Господин Александров на недавней встрече со студентами, которая прошла в конце марта, сказал, что территорию Лефортово и территорию военного госпиталя они затрагивать не будут, но, зная, что проекта как такового нет, можно допустить всякое. Сегодня одно, завтра другое. Я просто приведу один пример. Рядом с домом Анны Монс, вот эта вот территория, связанная с строением заводским, на одном рендере это две башни, порядка там 20 этажей стеклянных должно быть возведено, а на другом рендере приспособление заводского корпуса, малоэтажное.
Подчеркивает, что проекта нет, еще и то, что рядом с Лефортовским парком стадион «Металлург», жители...
Он чуть дальше.
Ну, он чуть дальше, да, но по одному проекту там ничего не должны трогать, там строятся новые жилые комплексы, жители этих комплексов должны гулять в парке, парк стадион «Металлург» – идеально единственное место для этого. По другому комплексу там Бауманка все застраивает общежитиями, кампусами сносит и парк, и стадион.
Именно. Там и подтверждением как раз вот второму сценарию является то, что уже стадион перенесен выше, ближе к жилой застройке, то есть чаша стадиона будет находиться в другом месте, а территория старого стадиона, она сейчас пустует, то есть явно ее подготовили для будущего застройки.
Ну, жители-то, конечно, совершенно оправданно тревожатся, поскольку мы видим, что, ну, вот как бы с одной стороны, есть какие-то защитные барьеры, вроде бы есть формально, да, те же там зоны охраны, о которых мы говорим, территории памятников. Ну, видели, как только что на примере вот этой истории в Боригадевском были урезаны территории объектов культурного наследия Слободского дворца, Фангарийских казарм. А это ведь тоже мы еще, конечно, будем этим вопросом отдельно заниматься, каким образом Мосгорнаследие это сделало, и самое главное, из каких правовых оснований. Ведь у нас в законе, слава богу, есть определение территории памятника. Да, это исторически связанный с ним участок. Его нельзя произвольно кромсать. Ну, по закону, конечно, нельзя, а в реальности мы наблюдаем совершенно обратное уже. Это далеко не первый пример из последней практики. Но... Вот мы до поры до времени можем себя тешить иллюзиями, да, тот же Екатерининский парк, предположим. Вот у него это же объект культурного наследия, у него есть своя территория. Где гарантия, что это
территория? Лефортовский или Екатерининский?
Лефортовский. А, он же Екатерининский.
Да.
А где гарантия, что его в один прекрасный момент точно так же не обрежут?
Если
это так просто делается... На примере федеральных объектов. Тут мне еще интересна очень роль Министерства культуры Российской Федерации, которое вот свои полномочия по охране федеральных объектов передало в регионы, в частности, в данном случае в Москву. Но оно их, так сказать, передало для исполнения, это ведь не означает, что оно их утратило. Мне очень интересно, мы, собственно, туда направили соответствующее обращение вот, с просьбой проверить вот это обрезание территорий. И мне очень интересно, почему Федеральный орган охраны культурного наследия ведет себя в данном случае вот так, ну, мягко скажем, пассивно, как будто это где-то все на другой планете происходит. На мой взгляд, у него уже масса оснований, чтобы в эту историю вмешаться непосредственно.
А то, что происходит на другом берегу Яузы, на территории госпиталя Бурденко, тоже старейший госпиталь в России, там же тоже начались сносы, прачечный корпус снесен начало 20 века. Как выясняется, еще некоторые здания, находящиеся на территории госпиталя, то ли исключены, то ли не поставлены на охрану.
Ну да, та же история, большой комплекс исторический. В нем, конечно, объекты различаются по ценности, те, которые... относительно поздние, конца 19-го, начала 20 века в свое время, не ставились на государственную охрану. Так, в общем, было заведено еще каких-то 50 лет назад, когда...
Новыми, мне
кажется. Когда собственные объекты там модерны считались бросовыми или каким-то там буржуазным вырождением архитектуры, да, с тех пор, видимо, к этому вопросу не возвращались. Но, опять-таки, поскольку вот долгое время, так сказать, это была закрытая военная территория, там вопрос о ее каком-то градостроительном развитии не стоял. Сейчас... Эти тектонические плиты пришли в движение, опять-таки, без объявления войны, без всякого обсуждения с экспертами, с жителями того района. Пытались мы разговаривать, да, нам тоже слышали в ответ, что не извольте беспокоиться, ничего там ценного не погибнет. все то, что будет сноситься, ничего в нем ценного нет. А вот смотришь на деле, ну да, вполне заслуженное историческое здание. Чем оно провинилось вдруг? И самое главное, никто не знает, что появится на его месте по соседству с, опять-таки, архитектурными памятниками. Я, понимаете, мы можем, так сказать, вот 20 таких историй вот обсудить за последние 2 года случившись. Понятно, что у них у всех один и тот же корень, да, то есть надо как-то менять систему принятия градостроительных решений, делать ее открытой, прозрачной, и, ну, я бы сказал, какой-то состязательной.
Не из-под тишка.
Да, во-первых, это должно все быть известно заранее, все эти планы. Они должны обсуждаться с жителями территории, с экспертами, с представителями общественных организаций. Не только подобно наших занятых охраной архитектурного наследия. Экологические организации, социальные, да, это все влияет. Это же все единая городская ткань, наращивание в каком-то месте плотности застройки или транспортных потоков, или людских потоков, оно неизбежно влияет на прочие стороны жизни других людей. Вот, во-первых, она должна быть прозрачной, открытой. Во-вторых, я возвращаюсь к какой-то состязательной. Должны быть конкурсы в данном случае. Если это государственный проект, должны быть конкурсы лучшего решения. Вот
у нас и жители
есть,
должны...
В том числе, да. У нас есть участие. Жители тоже должны иметь возможность предложить свою концепцию. Вот у нас есть задача развивать МГТУ.
Вот жители предлагают.
С такими-то параметрами. Окей, давайте посмотрим. Пусть будет несколько концепций. Концепция самого вуза, концепция жителей района, концепция, предположим, экспертами предложенная и так далее.
Это же там под снос?
Это же очень интересно. Могут продукты получиться, причем гораздо более интересные даже для самого заказчика, чем ему изначально представляется.
Конечно, так часто бывает. Безусловно. А то под снос идет, ведь еще мы про это не сказали, здание по Бауманской улице, примыкающее к Фанагорийским казармам, в непосредственной близости, оно с одной стороны, к Фанагорийским казармам примыкает, а с другой стороны, к дому, в котором, ну, это, конечно, уже опровергнутая версия, но дом ценный, и один, и второй 19 века постройки. В 19 же веке считалось, что в одном из них родился на свет Александр Сергеевич Пушкин.
Ну, от этой версии московедение ушло.
Но да, оно ушло, но менее, дом стоит.
Дом стоит, вот соседний, да, с ним там, такой. Там же несколько домов по Бауманской улице идут под снос, судя по этим рендерам. Их тоже никто толком всерьез не изучал.
Но я добавлю, что вот эти два дома 19 века до сих пор непонятно, в каком из них изначально... родился Пушкин.
Изначально считалось, что родился Пушкин. Но они оба ровесники Пушкина, и старше Пушкина.
Да, именно. И считается, что ни в каком из
них. Ни в каком
из них, да. Это не повод их уничтожать.
Они помнят Александра Сергеевича.
Они в едином стиле выполнены. Они, в общем-то, олицетворяют облик немецкой улицы 19 века. Один из них будет снесен. И фактически, вот если посмотреть на рендер, получается так, что идет здание 19 века, потом зуб, хай-тек, выступающий за красную линию нынешнюю, и дальше уже в глубине усадьба Фанагорийские казармы, главный корпус. Ну, то есть такое ощущение, что просто человек какого-то студента наняли, он накидал каких-то типовых кубиков из стекла, и это преподнес как проект. Я просто вот
не
еще...
будучи сам на Бауманской улице ни разу.
Да. Нельзя исключать такого.
Вот. И это преподносится как, опять же, даже не переживают за то, что в открытую говорят фактически незаконные вещи. То есть один из чиновников правительства Москвы, главный архитектор города, является в том числе и производителем этого проекта. То есть у него есть архитектурное бюро, которое произвело на свет вот эти рендеры. Это ли не конфликт интересов? Вот в чем вопрос. Как такое может быть?
У него конфликт с исторической застройкой, к сожалению, который он... Которая его не смущает. Да. Это для меня гораздо более важный конфликт.
У нас буквально несколько минут остается. Мы в течение программы упоминали не раз дом Анны Монс, который находится в глубине, который последние минимум лет 35 скрыт от людских глаз. Застройка, которая на красную линию Бауманской улицы выходит. Расскажите про дом Анны Монс буквально 2-3 минуты.
Я буквально добавлю, что какое количество домов уже утрачено. Не менее 11 домов в общей сложности утрачено на сегодняшний день. И еще будет снесено 5 домов минимум. Под угрозой фактически в том числе под угрозой возможного разрушения, находится дом Анны Монс, потому что он примыкает к планируемой реконструкции здания или перестройке его, которая находится по соседству. Под угрозой реконструкции здания химической лаборатории, где уже ведутся какие-то работы внутри здания, под угрозой находится здание главного корпуса Фангорийских казарм, где мы стали свидетелями, в субботу проводились работы внутри здания. То есть, чтобы было понимание.
Делают... А там была церковь, кстати, тоже внутри, знаю, Фангорийских, да, казарм.
Там что делают сейчас производители работ? Они в субботу, воскресенье проводят активные действия с памятниками. А вот в будние дни уже как бы все соблюдают политессы и не нарушают хотя бы, видимо, закон. То есть в момент, когда нельзя вызвать инспектора Департамента культурного наследия, они проводят самые жуткие вещи. В частности, я был свидетелем на прошлой неделе, когда они вскрыли культурный слой, то есть они погрузили, уже стали производить землеройные работы по рытью котлованов фактически. Чтобы было понимание, культурный слой немецкой слободы является объектом культурного наследия федерального значения, он находится под охраной государства с конца 90-х годов. И никакие действия, связанные с земляными работами на этой территории, невозможны без проведения соответствующей экспертизы и надзора, которого нет.
И вот минута буквально дом Анны Монс. Чем мы он так примечательный?
Дом Анны Монс, но в двух словах, последний, единственный известный подлинный дом немецкой слободы петровских времен, конца 17 века еще. На самом деле, конечно, не Анны Монс, а Вандергульсов, придворных лекарей.
Лекарей, да.
Но, тем не менее, да, Петр там бывал, я думаю, вся знать немецкой слободы, и Москвы там тоже бывало, роскошные палаты, с середины 80-х застроены от Старокирочного переулка новым заводским корпусом, практически скрылись из глаз и, ну, физически не потеряны, но в жизни города уже не так, никак не участвуют. Выросло несколько поколений, которые, я думаю, вообще не подозревают, что там в этом дворе такое есть. А это роскошный такой вот дворец нарышкинского стиля, который реставрировался еще в советские годы, в последние годы был надежно заброшен, так что там вот отпадает декор с фасада, то есть падают эти наличники, сделанные реставраторами советскими еще, кладка вываливается. Здание принадлежало структурам Роскосмоса, долгое время с ней их Мосгорнаследие штрафовало неоднократно, но они так и не знали, что с этим, собственно, зданием делать.
Потом перепродали они его.
Потом его стали передавать в Москве. Одно время ходили, значит, ну, не слухи, а такие высказывались намеренно, что это здание запустят в реставрацию по вот, льготной аренде рубль за метр.
Был даже выигран конкурс,
да,
и есть
тоже
собственник.
Ничего сейчас не запустилось, насколько...
Он перепродает его.
Он его сейчас пытается
что я
перепродать.
Помню, сейчас опять оно выставлено на продажу, и, что называется, мы все в ожидании. Когда же, наконец, в этой лотерее дом вытащит доброго собственника, который захочет его хоть как-то
и невозможно
привести в порядок. И самое главное, непонятно, что с ним делать, поскольку он на режимной территории до сих пор.
Я за 35 лет, да, жизни буквально вот в двух шагах от дома Анны Монс ни разу, нет, видел я его вживую, ни разу не подходил к нему близко.
Ну, мы вот там в последние годы там пару раз бывали по разным оказиям, но состояние здания, конечно, не улучшается. Слава богу, на нем во времена Роскосмоса его хотя бы как-то поддерживали, там была на нем была крыша, оно отапливалось, там был свет, это не то, что брошенная руина. Но каково состояние сейчас, даже не рискну предполагать. И самое главное, ну, нужен какой-то, ну, большой проект того, как его вернуть в город во всех смыслах, чтобы оно вошло в туристические маршруты, в какую-то социальную, культурную жизнь. Да? Для этого надо принимать решение не только по его реставрации, да, а по всему этому, по режиму жизни этого квартала. Да? Его надо как-то выводить из режимной территории, обеспечивать к нему проход. Это, в конце концов, требование Конституции, доступ к культурным ценностям. Где вот к этой конкретной культурной ценности ни у кого доступа нет уже почти 40 лет.
Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, друзья, что мы сегодня говорили о судьбе одного из важнейших московских районов, внутри Басманного района. Говорили о немецкой слободе. Немецкая слобода, она очень важна не только для Москвы, для москвичей, она важна, наверное, для России в целом, потому что именно здесь обкатывались какие-то вещи, которые потом реализовывались в Петербурге. Именно отсюда фактически пошел Петербург. В 18 веке сюда возвращалась на время столица. Очень важное место для всех, для нас. И вот сейчас оно под угрозой. Вдруг мы тут не склонны, наверное, обвинять конкретных людей, но Мы бы хотели как-то вместе обратить внимание на эту проблему и хотели бы, чтобы они, те, от кого зависит принятие решений, они бы и нас тоже увидели, и жителей немецкой слободы, и людей, которые ратуют за сохранение культурного наследия. Ведь, ну, и опять же, это не только проблема немецкой слободы, это проблема какого-то грандиозного масштаба. Зайдите на сайт Архнадзора, посмотрите, там всегда сверху, с правой стороны, есть ссылка на черную книгу Архнадзора, на те памятники, которые за последние годы только были утрачены в Москве. А это десятки, да, Константин? Десятки.
Там есть ссылка и на красную книгу,
которая
на
это,
те,
да,
которые балансируют на грани этой утраты.
И там красная книга,
может,
да,
быть, более актуальна. По поводу того, где была столица и куда возвращалась, я бы как уроженец Преображенского с вами поспорил бы.
Но
у нас, я думаю, времени для этого не осталось. Ну, конечно, немецкая слобода — это район очень ценный, это один из так, символов города. Тут куда, никуда не деться от того, что там не происходило. Поэтому каждое вот это вот градостроительное движение, в нем должно быть там не 7, а 77 раз отмерено, обдумано и обсуждено и с жителями, и с экспертами, и с общественными представителями. Поэтому призываю к этому городские власти, пока действительно еще там не наломали дров по полной программе, вернуться к обсуждению этой проблемы. В конце концов, зачем у нас существуют вот все эти площадки? Общественный совет при департаменте культурного наследия, который не собирался с середины 19-го года. Общественная палата Москвы. Вот они для чего-то создавались? Как раз для обсуждения подобных проектов, для нахождения общего консенсуса с жителями и общественниками. Давайте их, что называется, пустим в ход.
Константин Михайлов, главный редактор сайта «Хранители наследия», координатор Архнадзора, член Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Алексей Горкин, активист Басманного района Москвы, были здесь, в этой студии. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго. Зайдите на сайт Архнадзора, посмотрите на красную, на черную книги. Оцените просто количество того, что мы теряем постоянно и продолжаем терять. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».